Тибурдуков снял фуражку, дернул себя за инженерский ус и, наконец, решился. «Варя!» — умоляюще сказал он, входя в комнату. «Мы же условились!»
«Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит! Самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!»
Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков, тебя я презираю!» — заныл он. «Жиды моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жиду уводишь от меня?»
«Товарищ Лоханкин!» — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватаясь за усы.
«Уйди! Уйди! Тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты где, да жалкая и мерзкая притом! Не инженер ты, хам, берзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!»
«Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо! Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки!»
«Он мне посмел сказать, что это глупо? Он! Жиду, укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть, вам я додаю!»
«Больной человек!»
— сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.
Но Варваре эти рамки были тесны. Она схватила со стола уже засохший зеленый бутерброд и подступила к голодающему.
Лоханкин защищался с таким отчаянием, словно бы его собирались кастрировать. Птибурдуков отвернулся и смотрел в окно на конский каштан, цветущий белыми свечками. Позади себя он слышал отвратительные мычания Лоханкина и крики Варвары: «Ешь, подлый человек! Ешь, крепостник!» На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.
«Вот уже и рези в желудке дочились», — сообщил он удовлетворенно. «А там цидга до почвы недоедания, выпадение волос и зубов».
Птибурдуков привел брата, военного врача. Птибурдуков II долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами. Ему было очень жалко себя. Птибурдуков II посмотрел на Птибурдукова I и сообщил, что больному диеты соблюдать не надо. Есть можно все. Например, суп, котлеты, компот. Можно также хлеб, овощи, фрукты.
Не исключена рыба.
Курить можно, конечно, соблюдая меру. Пить не советует, но для аппетита неплохо было бы вводить в организм рюмку хорошего портвейна. В общем, доктор плохо разобрался в душевной драме Лоханкина. Сановито отдуваясь и стуча сапогами, он ушел, заявив на прощание, что больному не возбраняется также купаться в море и ездить на велосипеде. Но больной не думал вводить в организм ни компота, ни рыбы, ни котлет, ни прочих разносолов. Он не пошел к морю купаться, а продолжал лежать на диване, осыпая окружающих бранчливыми ямбами. Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть! Способен ли Сашук на такое высокое чувство?» И она бросала беспокойные взгляды на сытого Сашука, вид которого показывал, что любовные переживания не помешают ему регулярно вводить в организм обеды и ужины.
И даже один раз, когда Птибурдуков вышел из комнаты, она назвала Васисуалия бедненьким. При этом у рта голодающего снова появился бутерброд и снова был отвергнут. «Еще дебдога выдержки», — подумал Лоханкин, — «и не видать Птибурдукова боей Варвары». Он с удовольствием прислушивался к голосам из соседней комнаты. «Он умрет без меня», — говорила Варвара. «Придется нам подождать. Ты же видишь, что я сейчас не могу уйти». Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах военного врача. Это было ужасно. На лице врача было покорное выражение, словно у коровы, которую доит деревенский вор. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притопывал ногой в зеленом носке и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена. «Лоханкин!» — сказала она ужасным голосом. От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалик к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
— Варвара, — сказал он в нос, — неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?
Ответа не было.
«Волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю. К Птибурдукову ты уходишь от беды».
Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода. И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных дум и моральных страданий. Есть люди, которые не умеют страдать, как-то не выходит. А если уж и страдают, то стараются проделать это как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Лоханкин же страдал открыто, величаво. Он хлестал свое горе чайными стаканами, он упивался им. Великая скорбь давала ему возможность лишний раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма. «А может быть, так надо?» — думал он. «Может быть, это искупление, и я выйду из него очищенным?» Не такова ли судьба всех стоящих выше толпы людей с тонкой конституцией? Галилей, Белюков, А.Ф. Коди. Да-да, Варвара права. Так, да-да. Душевная депрессия не помешала ему, однако, дать в газету объявление о сдаче в наем второй комнаты. «Это все-таки материально поддержит меня до первых порах», — решил Васисуалий и снова погрузился в туманные соображения о страданиях плоти и значении души как источника прекрасного. От этого занятия его не могли отвлечь даже настоятельные указания соседей на необходимость тушить за собой свет в уборной. Находясь в расстройстве чувств, Лоханкин постоянно забывал это делать, что очень возмущало экономных жильцов. Между тем, обитатели большой коммунальной квартиры номер 3, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частными скандалами и тяжелыми склоками. Квартиру номер 3 прозвали даже «Вороньей слободкой». Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели Вороньей слободки объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось такому квартиранту.